Перед нашей общей молитвой прочитаем из послания к римлянам, из 14 главы, с 1 по 12 стих включительно. Послание апостола Павла к римлянам, 14 глава, с 1 стиха и ниже. Апостол пишет: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Если кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем пред судом Христовым. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Аминь. Знаете, так уж сложно устроен этот земной мир, что люди, живущие в нем, очень и очень не похожи друг на друга. В нем всегда будут духовно зрелые, люди, способные протянуть руку помощи, подставить плечо. И будут те, которые постоянно будут нуждаться в помощи, будут что-то выговаривать ближнему своему, выставлять какие-то претензии. И надо сказать, что в церкви, в общем-то, ситуация в какой-то степени копирующая то, что происходит в мире. Да, мы считаем себя людьми особыми, людьми Божьими, взятыми в удел, но так или иначе мы являемся отражением этого мира. И есть в церкви люди, которые тяготеют к свободе, которые привыкли самостоятельно размышлять над жизнью, принимать волевые решения. И те есть, которые, в общем-то, не способны. Они постоянно обращаются за советом, постоянно рефлексируют, сомневаются и так далее, и тому подобное. Знаете, не так давно, посещая одну очень своеобразную церковь недалеко здесь, в Рязани, замечательная церковь, меня пригласили туда для того, чтобы вместе с братьями и сестрами помолиться, поразмышлять, и новые темы, новые переводы Священного Писания. Часто люди интересуются этой темой. И вот я во время того, как я читал лекцию, один из служителей, я не знаю, он диаконом был или пресвитером, он постоянно спрашивал меня: а вот что там думают наверху, что там думают в отделе катехизации и богословия? А они что думают по этому поводу? А вот они как это считают? И вы знаете, я вот как-то уходил от вопроса, подумал: да не знаю я, что там думают наверху. Да мне все равно, есть вот такая тенденция, есть вот интересный такой новый опыт, его очень важно осмыслить, это новый перевод Священного Писания, важный для христиан. Человек не был способен пойти в сторону ни на шаг, ни на полшага. То есть нужно было в его понимании, чтобы кто-то сверху обязательно спустил директиву, дал направление, сказал, что делать, научил правильно верить. Есть и такие. Да, действительно, есть люди свободные, привыкшие свободно размышлять, брать на себя ответственность. Есть люди, которые, в общем-то, к этому, наверное, не способны в принципе. Но так или иначе, вот эти разноплановые люди все оказываются в одной общине, которая называется церковь. И к чему это очень часто приводит, что такие разноплановые люди оказываются в одном собрании? Но это иногда приводит к духовным напряжениям, правильно? Конечно, потому что одни говорят одно, и они уверены, другие не очень в этом уверены, говорят другое что-то. Но надо сказать, что вот эта разноплановость, она с одной стороны может привести к негативным последствиям, но на самом деле, с другой стороны, она может подталкивать и к духовному росту общины. Потому что противоречия, которые живут и в наших сердцах, и в нашем окружении, они не могут быть однозначно истолкованы. Иногда это нас побуждает к движению вперед, иногда это нас тормозит. Конечно бы хотелось, чтобы это всегда стимулировало нас. Конечно бы хотелось, чтобы было так. Конечно, и посудите. Один отличает день ото дня. Другой ничего не отличает. Один говорит, для меня хоть воскресенье, хоть понедельник, какая разница. Другой скажет, да как же так? Воскресенье для того и создано Господом, чтобы стать днем поклонения и прославления Всевышнего. Ибо написано в книге Бытие, 2 глава, ибо совершил к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые сделал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих. А кто-то не отличает. Вы помните, какое сегодня число? Вы знаете, что сегодня за день? Скажите. Еще раз. Отлично. Вы хорошо, что это помните. А еще что? Вот. Человек, который служит в авиации. Сегодня столетие военно-воздушных сил. Кстати говоря, у нас тут еще и стюардессы есть. И, кстати говоря, вообще у нас есть достаточно много людей, которые имеют прямое отношение к авиации. Я бы, честно говоря, не обращал бы на этот день никакого внимания, как на день десантника. Но вот я в свое время тоже служил в авиации. И для меня вот 12-е вот ассоциируется с чем-то таким высоким, великим, с военно-воздушными силами нашего Отечества. Это тоже гордость нашей страны. Вот для меня, например, оказалось 12-е вот первое... Ассоциации вот такие. Мы все разные. Мы все разные, действительно. Один считает, что самый великий день в году – это Рождество, другой считает, что Пасха. И, естественно, каждый считает, что это нужно обязательно по определенным образом отметить. Вы знаете, в свое время апостол Павел описал очень непростую ситуацию, духовную ситуацию, которая имела место в одной из общин города Коринф. Это потрясающе. Портовый город, огромное количество разноплановых культур, языков, людей, религий. Наверное, да, как Москва. И вот находится небольшое количество людей, которые собираются в одну общину. Коринфяне. Люди верующие, которые приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, они говорили, в принципе, все на древнегреческом языке, каждый обладал разным уровнем языковой компетенции, но это был общий язык для всей Айкумены. Дело в том, что одни из иудейской среды были очень консервативно настроены, другие язычники, они не были обременены всеми этими знаниями, которые имели иудеи. И вот получилось у них... Сложный спор. Одни говорят, ну вот приходишь на торжище, покупаешь, это на рынок, приходишь там, покупаешь мясо, ешь спокойно, помолись, и нет проблем. А другой говорит, да что, с ума сошел, это мясо где-то 2 часа назад было в капище, туда пригнали этих животных для того, чтобы принести богам Олимпа, это все демоны, бесы, это все бесовское, это нельзя есть, к этому нельзя прикасаться. А другой ему говорит, да ты что, во всю эту ерунду веришь, что ли, в олимпийскую? Ты что? Есть только один Бог. И нету ничего больше. И не бойся, помолись и кушай. А тот не может, терзается в праведном сердце своем. Да как же так? Но не может преодолеть. И вот тут апостол Павел, так или иначе, размышляя над тем и над ситуацией в Риме, он выводит очень важные принципы. Принципы сосуществования людей совершенно разноплановых. «К свободе призваны вы», — говорит он. Но только что такое свобода? Что такое подлинная свобода во Христе? Подлинная свобода, в общем-то, сводится к двум основным принципам. Сильные – те, которые духовно более взрослые, которые интеллектуально более развитые, должны сносить, то есть терпеть немощи бессильных и не себе угождать. Должны ориентироваться на них. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода ближнего моего. Кстати говоря, это светский принцип, который в свое время выявили отцы Конституции Соединенных Штатов Америки. И второе. Смотреть на своего господина, на своего Господа. Не на своего соседа, не на сестру, не на брата, а на него, подражая ему во всем. Кто может сказать вообще о себе, что он духовно сильная личность? Есть таковые? Поднимите руки. Я так и думал. Я так и думал. Это скромность. Это приятно. На самом деле мы в чем-то сильны, а в чем-то слабы. Не бывает людей, которые абсолютно во всем сильны, ну и не бывает таких, которые абсолютно во всем слабы. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы духовно возрастать, укрепляться в Господе. И, конечно, это духовный рост, он сопровождается смирением, с терпением, с любовью, с умением прощать, сносить, переносить, где-то промолчать. На самом деле, это очень непросто. И я, размышляя вот над определенными примерами, где бы вот я мог найти человека сильного, действительно, духовно сильного, в Библии можно найти такого человека достаточно просто. А вот в светской ситуации пришлось посидеть, и есть один очень интересный пример, на который я хотел бы опереться сегодня. Я однажды говорил уже об этом человеке, о нем рассказал Григорий Чхарташвили, достаточно известный публицист. Он в свое время задумался над тем, кто из выдающихся деятелей той или иной страны оказался отмеченным наибольшим количеством наград. Так что этого человека как бы подняли на уровень, вот, на особый пьедестал, сказали, да, вот этот человек, который очень сильно отличился, которому можно подражать, которому можно доверять. И вот он посмотрел, значит, прошелся по основным воинам, которые были в 20-м столетии. Интересно, что вот в России главными вот этими лидерами оказались люди военные. Кутузов, святейший князь и фельдмаршал. Потом он увидел, что много очень доброго до сих пор говорится о Георгии Константиновиче Жукове, несмотря на то, что эта личность очень и очень противоречивая, маршал Победы Великой Отечественной войны. Интересно, во Франции отличился корпусной генерал Марсель Бегиар, который во время Второй мировой войны, ну, по большому счету, очень бережно относился к своим солдатам очень много жизней спас. У немцев был такой летчик-ас Ганс Ульрих Рудель, вошедший в историю Второй мировой войны. Но удивительную информацию он почерпнул в истории Англии, Великобритании. Вот там интересно, что за всю историю существование этой страны больше всего орденов и медалей получил капрал Первой мировой войны Уильям Харальд Кольтман. Очень интересный человек. Этот человек был награжден наивысшим орденом, знаком отличия, крестом Виктории. Как правило, этот орден людям давали посмертно. Но обратите внимание, он был капралом, это примерно там чуть ниже сержанта, ну, на уровне сержанта. Он, в общем-то, не был человеком военным и получил вот эту наивысшую награду. Более того, оказалось, что этот человек был сектантом, так называемым, квакером, по всей видимости. Вы знаете, что протестантизм, он очень сильно разветвлен. На самом деле, просто не существует понятия протестант. Есть пресвитериане, методисты, менониты, квакеры, баптисты, пятидесятники. Так вот, особенность квакеров заключалась в том, что они пацифисты. Пацифисты. То есть они не берут в руки оружие. Они считают, что это дело недостойное для христианина. Ну так вот, был достаточно упрямым человеком. И обратите внимание, тут вот он был награжден наивысшим знаком отличия, то есть крестом Виктории, во время Первой мировой войны. А почему? Потому что он, четко обозначив свою позицию, что он пацифист, тем не менее пошел воевать. Но не в прямом смысле это слово, он пошел в санитарную службу. Там его приняли. Естественно, оружие ему никто не дал, он бы его и не взял. Дали ему носилки, повязку с Красным Крестом. И он начал ходить, лазить по полям и вытаскивать с поля битвы раненых солдат. И делал это постоянно. И однажды во время особо кровопролитного боя этот человек был на передовой 48 часов, постоянно вытаскивая раненых людей из поля боя. Самое интересное, что он прошел всю войну, его ни разу не зацепило ни одной пули, ни одним осколком. Потом он спокойненько отслужив, получил свой орден, пошел работать садовником в детский сад. Был очень скромным человеком. Вот удивительно. Вот эта личность меня лично очень сильно заинтересовала, потому что это человек, который не был проповедником, но вся его жизнь оказалась проповедью. Он вот такими своими поступками благовествовал о Господе Иисусе Христе, показывая, что у него есть своя личная позиция, у него есть свои убеждения. Он не будет менять, но с другой стороны, не будет менять и изменять своим убеждениям. Но с другой стороны, есть люди, с которыми он не соглашается. Он считает, что война – это плохо. Но он не может своими руками и своими какими-то поступками, сверхпоступками остановить эту войну. Он не может. И он принимает для себя решение занять активную позицию в обществе. То есть он идет и помогает теми дарами служит, которые у него есть. Он продолжает любить свой народ. Вот обратите внимание, это же качество Иисуса Христа. Когда его распинали, Спасителя нашего, он висел на кресте. И что он говорил? «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Понимаете, когда человек уходит, да, туда, когда понимает, что терять ему уже нечего, что его не поняли, унизили, оболгали, а теперь просто физически уничтожают, люди просто орут и проклинают. Христос нет. Христос молился, и он имел, конечно, моральное право потом и другим говорить, но он прежде говорил, но и потом Писание говорит, молитесь за обижающих вас. Молитесь, смиряйтесь, терпите, потому что это ваш шанс помочь ближнему своему. Конечно, нам в эти критические моменты хочется сказать, слушай-ка, ты друг, подруга, постой-ка, ты неправильно поступаешь, образумься. Иногда такой поступок имеет право на существование, потому что тем самым человек может отрезвиться, но далеко не всегда. Очень часто... Чаще всего мы гораздо можем больше повлиять на ситуацию, когда смогли, набрались сил, терпения промолчать, уступить, а потом в подходящий момент, может быть, каким-то образом напомнить, смирившись кротким словом, с любовью. Удивительно. Да, мы в этой... В жизни далеко не все можем изменить сразу. Но все равно Господь нам дает шанс каким-то образом всегда влиять на ситуацию. Вы знаете, у американцев есть одна очень интересная дипломатическая формула. По-английски это называется agree-disagree. Дословно, если перевести, это согласиться о несогласии. Или договориться о несогласии. Улавливаете, о чем идет речь? Ну, то есть, люди собрались, дипломаты, им трудно решить какую-то ситуацию, вот в данной ситуации, разрешить в данный момент. И они говорят так, давайте возьмем тайм-аут, просто не будем ничего на этот счет говорить в данном случае, мы обозначили свою позицию, мы не согласны с вами, вы не согласны с нами, но сегодня в данной ситуации невозможно ничего разрешить. Давайте просто помолчим, давайте просто успокоимся, давайте пока отложим на какое-то время. Может быть, через какое-то время проще будет снова вернуться для того, чтобы пересмотреть. Вы знаете, иногда буквальное прочтение Библии бывает крайне полезно. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Да, действительно, это так, потому что мы живем, и среди нас есть люди очень умные, а есть не очень умные. Есть очень образованные, есть совсем не образованные. Есть очень жертвенные и есть далеко не очень жертвенные. Есть люди, которые способны забывать обидные слова тут же, а есть очень злопамятные. Но вы знаете, тем не менее, нам нужно учиться сосуществовать друг с другом в любви, в смирении. Я иногда задумываюсь, вот когда мы туда вечность придем, ну, в общем-то, ничего нового, все те же самые люди. Но и отношения те же самые в небо пойдут. И как мы там будем сосуществовать? Конечно, в любви. Конечно, нам будет дано очень много нового, но тем не менее, школа взаимного приятия, любви начинается здесь. Все начинается здесь. Конечно, мы очень разноплановые, да и библейские герои тоже были непростыми и очень разноплановыми людьми. Смотрите, Петр, апостол Петр, великий Петр, искрометный, преданный, простой, очень открытый, но, с другой стороны, не очень дальновидный, не очень образованный, во всяком случае, не под стать апостолу Павлу, не смог сделать то, что он сделал. Но вместе с тем, последовательный и преданно любящий Господа Иисуса Христа и великий апостол. Апостол Павел, в какой-то степени противоположность апостолу Петру, хотя их очень часто ставят вместе, вот есть храмы Петра и Павла, их очень много, а это на самом деле совершенно разноплановые люди. Мужественный, глубокий богослов, тонкий аналитик, потрясающий богослов, фактически он создал первое христианское богословие, богословие креста, он смог это сформулировать. Но с другой стороны, очень резкий, очень критичный, категоричный, очень полярный. Вот это черное и белое, это не наше, не с нами, извините, до свидания. Ты не наш, до свидания, а ты с нами, вот тоже. Конечно, к концу своей жизни меняется его характер, мы по посланиям это можем проследить. Он становится мягче, он становится добрее, он становится более открытым. Но это жизнь это динамика. Да, мы все очень разные, мы очень по-разному смотрим на себя, на окружающий мир, в котором мы находимся. Но мы, Церковь Божия, мы должны помнить и понимать, что мы одна великая Божья команда. Вы знаете, сейчас уже заканчиваются Олимпийские игры, которые проходят в Лондоне. Кто-нибудь смотрит, наблюдает? Я тоже наблюдаю. Вы знаете, меня потрясло выступление наших синхронисток, девочек, которые сейчас взяли золото. Ну, с одной стороны, конечно, традиционно, это наша школа великая. Ну и вот... И сколько времени нужно было, чтобы вот эти совершенно разные люди выступали как один механизм, да, как часики. Вот там есть такие, были такие элементы, когда их вынимали из воды. Видели, наверное, может быть, кто-то? Просто вот там поднимали чуть ли не на метр этих двух. Там девочек по-разному кидали. А потом были очень интересные съемки, когда показали, что там под водой. Но сам-то человек-то не вылезет на целый метр, да, чтобы вот оказаться на таком уровне над водой. А там кто-то одна держит, а ее подпирает еще кто-то. Там снизу целая пирамида. И чтобы вот эту девочку поднять на такую высоту, нужно, чтобы работали все, каждый на своем участке, каждый выполнял свою определенную задачу. Вот церковь – это то же самое. Церковь – это тело Христово, где каждый должен выполнять свою задачу. Проповедник проповедует, но кто-то должен помолиться за проповедника. Поешь – пой, но кто-то должен помочь этому человеку правильно спеть, настроить аппаратуру. Кто-то должен одно сделать, другое, третье, пятое, десятое. И в результате получается вот одно целое, гармоничное, прекрасное, великолепное. То, что называется телом Христовым. И вот это вот ощущение общности Духа, оно на самом деле действительно то, что родит нас. И человек, только живущий полноценной общинной жизнью, может сказать: ибо никто из нас не живет для себя. Ибо никто из нас не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Спросите человека века сего, для кого он умирает. Он отмахнется, не захочет с вами говорить на эту тему. А христианин спокойно может говорить об этом, потому что он часть тела Христова, он часть общины. И если он умирает для Господа, если он умирает для Господа, умирает не в том смысле, что для Господа, но в Господе. Если ты видишь, что кто-то согрешает против тебя, правильно отнесись к этому человеку. Найди правильные слова, правильное время и правильное отношение, чтобы сказать этому человеку в тот момент, когда он способен воспринимать тебя. И сам следи за ногою своею. Мы, к сожалению, иногда способны кого-то обидеть, даже вообще не поняли, прошли мимо. Анализируйте свои поступки, свои дела, свои мысли. Но вместе с тем, делая то и другое, будем помнить, что каждый стоит пред Господом, пред своим Господом. Каждый даст отчет, личный отчет Господу. И да благословит нас Господь правильно относиться к этой жизни, правильно относиться к ближнему своему, правильно относиться к себе. Да будет прославлено имя Его. Аминь.